Привет! Это подкаст «Читаем вместе». В прошлом выпуске мы обсуждали монолитные системы, а сегодня мы поговорим про распределенные системы и захватим кусочек, пропущенный из предыдущей главы, про Network Fallacies. С вами Женя Бикинин,
Сереж Зарубин
и Женя Пешков.
На самом деле это заблуждение о распределенных вычислениях, о распределенных системах, сетях в принципе. И первое из них — это то, что сеть надежна. Знаете, что самое смешное? Что, казалось бы, это вообще вот эта вот самая банальная вещь, да? Несмотря на то, что ты типа опытный разработчик и так далее, вот каждый раз, когда у тебя чуть-чуть нестандартный случай, ты снова можешь на это наткнуться. Буквально на прошлой неделе мы на это наткнулись. У нас вот мы сейчас в раскатке курьерского приложения. В какой-то момент у нас просто там, не знаю, огромное количество шквал сообщений от курьеров, что у них нифига не работает. Ребята долго выяснили, что, короче, Билайн перестал стучаться до Ажура. Вот это было достаточно неожиданно для нас.
А, в смысле, вы рассчитывали, что проблема может быть только на нашей стороне?
Ну, скорее, была проблема в том, что мы даже не думали о том, что есть какие-то внешние провайдеры, да, которые могут вдруг обрубать доступ к нашим сервисам. Предполагалось, что если у курьера есть интернет, то он всегда достучится до нас. А если у нас проблема, мы ее починим. И тут вдруг выяснилось, что как бы сеть ненадежная.
Если вернуться к фэллоси номер один, сеть воспринимается как надежная. Как я понял, эти фэллоси, эти заблуждения были сформулированы в некий противовес к тем самым монолитным стилям. Да, то есть у вас, вы привыкли, что у вас два сервиса, живущие на одной машинке, работают друг с другом по там, внутреннему интерфейсам, и они стабильно достукиваются друг для друга. Когда вы делаете распределенную систему, разносите два сервиса на разные машинки, то между ними начинает периодически моргать сеть. Сервис, один сервис не видит второй, второй не видит базу и так далее. С этим надо уметь жить и работать.
Ну что, переходим к следующему тогда, да, что latency нулевой. То есть, опять же, да, когда у нас два сервиса работают, там, не знаю, в общей памяти или через диск, мы можем предполагать, что обмен там сообщениями или данными между ними происходит, ну, практически мгновенно, да. По сети задержки могут составлять достаточно большое время, и, в принципе, вот во всяких мессенджинговых системах, типа там, да, тех же месседж-брокеров, это может приводить к тому, что сообщения, которые были физически созданы после каких-то, да, приходит раньше них. Ну, и вот эта вот проблема, как бы, переупорядоченные события возникает.
Ну да, и в целом все становится сильно дольше. То есть, если у вас раньше пропускная способность одного сервиса была громадной, и вы спокойно это процессили, то в случае появившихся задержек у вас могут и утечки памяти возникать, потому что вы не можете освободить ресурсы, и другие проблемы появляться с производительностью, которые, вот, казалось бы, с чего бы им браться.
Да, это как раз, по-моему, у Дахана тоже было про то, что деградация в производительности может усиливаться, сама себя раскручивать, что у нас задержки вызывают, ну вот, как Женя сказал, повышенное потребление памяти, thread starvation и так далее.
Третий фэллоси — это то, что у нас пропускная способность бесконечна. Бог с ними, с задержками, да, но мы типа все равно можем обрабатывать вот тоже то, о чем Женя говорил, огромное количество запросов, но вот как раз это не так.
Как-то я задумывался, даже посчитал, насколько мы далеки от того, чтобы bandwidth наш, тот, который у нас в Ажуре есть, заполнить. И оказалось, что мы утилизировали где-то, ну, там какие-то гигабиты, единица гигабит, а в Ажуре сейчас сеть вот обычная, самая простая, 40 гигабит.
Ну, я так понимаю, в этом допущении не, ну, как бы, может быть, даже не то, что вот канал какой у тебя, а скорее про полностью вот от end-to-end пропускная способность, упомянутый тобой thread starvation, да, то есть если у тебя EIS обрабатывает только, например, может держать, не знаю, сотню соединений, то 101 просто у тебя отвалится или там встанет в очередь.
Вот это, мне кажется, кстати, прям даже отдельного пункта заслуживает 9-го. Там их всего 8. Про, не знаю, там, про то, что портов маленькое количество на самом деле.
Я так понял, что это вот все сюда включают.
Мне так не показалось, но может быть. Просто они прям так расписывали конкретно про килобайты пейлоуда, гигабиты бэндвиса, да-да-да.
Четвертое, есть, опять же, такое общее допущение, что сеть безопасна. Особенно сейчас как-то все уже научились, обожглись, а на начальных этапах веб-строения или приложения, когда начали делать, многие забывали, что есть, существуют сниферы, существует обратная инженерия, ну и много можно всего увидеть интересного, куда отправляются ваши сообщения, попытаться их подменить различными способами и получить какой-то от этого профит.
Вспомнил пример, не то чтобы про реальные там сниферы, которые злоумышленники используют, но я к тому, что все-таки, да, Женя правильно говорит, обожглись. Вот недавно пример был, да, новому сотруднику подключали наш там... ну, в общем, подключали инструмент, и он ругался типа из серии, что у тебя есть там man in the middle, вообще вот это все. То есть не давал подключиться реально. Вот потом выяснилось, что чувак использовал Микротик и как-то его там хитрому сконфигурировал у себя, ну, дома, да, для Wi-Fi. И вот тут этот Микротик типа реально снифил трафик, а это наш шаттл говорил о том, что кто-то тебя снифит.
Про то решение, которое мы используем для доступа к серверам, можно посмотреть доклад нашего тогда еще SRE Глеба Лесникова на Хайлоуде, по-моему, 2019 года, про Beyond Corp, и в конце он там дает пароль от Wi-Fi нашего офисного.
Так-то мы вам не скажем. Вот только ссылку смотреть на Хайлоуде.
Ну да. Пятая фэллоси про то, что топология никогда не меняется. Ну, видимо, это скорее про то, что мы завязываемся на конкретные айпишники, на какую-то...
Ну, вообще, на любой физический мир.
Ну да, на количество машин там, например, за каким-то адресом.
Я вот продумал, что просто наша проблема с Билайном, это скорее, наверное, был больше про вот эту топологию, да? То есть мы рассчитывали на то, что... там Azure, там Dodoist, точка, там что-то там будет всегда доступен, а он оказался конкретно у этих чуваков конкретно в этот момент недоступен. Шестой фэллоси — это то, что у системы есть только один администратор.
Кстати, это может быть про твой Билайн как раз, то, что у Билайна есть свой администратор, у Azure есть свой администратор, и ну, никто тебе не гарантирует доступность вот одной точки, из одной точки другой точки, в том числе административно, да, то есть
Ну, тут скорее про то, что у тебя в компании не один администратор, как я понимаю, все-таки.
Ну, в первую очередь про компанию, конечно же, но и в целом у тебя, когда становится система мульти, как это есть термин какой-то, мульти, вот гетерогенный, наверное, да, то есть мало того, что она тебе распределенная внутри, она тебе распределенная еще наружу, гибридные облака используются, и там вообще непонятно, как один сервис будет общаться с другим, то есть не, вот этот путь полностью... Он заранее вообще непонятен, непредсказуем, и разработчик о нем, в принципе, может не знать и не может знать.
Слушай, ну здесь как будто все-таки они что-то попроще имели, наверное, в виду.
Ну, понятно, в 94-м году еще не было облаков.
Вот эту проблему не пытаются ли сейчас, да, спустя там 25 лет, условно говоря, решить вот этим вот инфраструктурой, SQL, вот это все, чтобы вот, собственно, не нужно, ну, было, да, полагаться на одного администратора. Ну, в общем, я к тому, что на самом деле, да, со седьмой Team Fallacy так или иначе проходит время, да, пытаются там бороться, я не знаю, пропускная способность сети увеличивается, секьюрность тоже вот как бы повышается, да, вот как бы, как минимум, отдаленность там вендоров, да, и компаний. Ну и вот с этими, что существует не один администратор, тоже на самом деле пытаются как-то бороться. То есть придумывают все-таки способы. Видимо, иначе, наверное, все бы уже давно бы уже потонуло бы и померло бы. Потому что действительно компаний становится больше, администраторов больше. Если бы не было никаких инструментов, то, наверное...
Слушай, а может наоборот прикольно было бы? Начали бы компании делиться, были бы маленькие компании.
Ну, видимо, так не работает. Мне кажется, как раз от того, что компания укрупняется, у нас все и беды. Так сидели бы, каждый писал бы свое маленькое приложенько.
Да.
Че, седьмая фэллоси про то, что транспорт бесплатен. Мы знаем про задержки уже, но сама по себе распределенная архитектура добавляет сильно к стоимости разработки, к стоимости сопровождения, и остается, ну, абсолютно не бесплатно. Поэтому сейчас, например, достаточно популярно движение Monolith First. То есть сначала все-таки делаем в монолитном стиле, если получается, и упираясь только во что-то нерешаемое, делаем распределенные, а не наоборот.
Угу. Ну и надо сказать, ну вот у меня такое ощущение в последний раз, когда я смотрел профиль с трекера, снимал, большая часть времени, большая часть CPU time, в смысле, которая расходуется, которая, ну, по сути, наверное, основной расход, да, в твоем счете за облака, это как раз CPU time. Это сериализация, десериализация. Ну, потому что, а что ты там еще? Если ты не процессишь картинки или видео, или звук, то самое тяжелое, что у тебя остается, это сериализация, десериализация.
Это тебе повезло, что у тебя, что у нас, как нам повезло, что у нас вот один трекер там, да, один там еще что-то, не так много сервисов. А были бы у тебя микросервисы, у тебя бы эти расходы выросли бы многократно.
Последнее заблуждение состоит в том, что сети, как это, однородно. Ну вот, и они приводят всякие тоже примеры из 90-х про настоящее железо, про то, что Juniper не дружит с Cisco, что там теряются пакеты между ними, все такое. И я сначала подумал, ха-ха, ну, в общем, это решенная проблема, потому что мы же больше у нас нет. И,
да, потому что в облаках, да, мы?
Да, у нас больше нет свечей физических. Потом я вспомнил, опять же, проблемы с Azure DNS, с latency в AWS, из-за которого хаос инжиниринг появился в Netflix, ну и так далее. И это, скорее всего, вот что-то тоже из этой же области, на самом деле.
Ну, не знаю, мне кажется, все равно эти проблемы-то остались, ну, просто теперь они переехали к облачным провайдерам просто вот и все.
Ну, у них же, в принципе, такие уже проблемы совершенно другие. То есть не обязательно всем разработчикам, как казалось бы, теперь об этом думать.
А под подключение железок друг к другу, наверное, уже не обязательно всем думать реально.
Ну и надо, конечно, сказать, что все еще он-премисов много. Есть, ну, какие-то приложения, которые ты, ну, просто в облаках это невозможно развернуть. Вот как на телеке, когда я работал. Ну, типа у тебя Full HD, не сжатое видео. Ты, ну, через облака его гонять просто невозможно.
Мне кажется, здесь сильно индустрия продвинулась, в том числе за счет стандартизации различных моделей TCP/IP, ну и там более широко модели оси. И теперь мы не думаем о том, что что-то с чем-то должно быть совместимо. Мы просто как бы предполагаем, что это как-то само собой произойдет. Ну и появились такие прям однозначные стандарты, как Ethernet, да, то есть если вспоминать середину 90-х, там сильно больше было, еще не было победившего окончательно TCP/IP, не было еще окончательно Ethernet, как сильные кабели были еще в полном ходу. То есть было много, сильно больше стандартов каких-то.
То есть ты считаешь, что заблуждение по поводу гомогенной сети перестало быть заблуждением, а стало наконец-то правдой, и сеть можно считать гомогенной?
Ну, я думаю, что она стала сильно более гомогенной. То есть есть какие-то индустриальные стандарты, ну, какие-то специфичные стандарты, например, там, в ЦОДах свои стандарты в офисных сетях.
Я вспомнил, появился же интернет вещей, это же целый новый мир. Хотя там и то уже достаточно все унифицировано. Насколько я знаю, там одна-две шины существует, в принципе, ну, вот таких, которые проводные. Ну, там по Wi-Fi иногда там какой-то есть кастомный, ну, радиоканал, но тогда там в любом случае есть какое-то терминирующее устройство, которое, ну, там, или в Ethernet, или в USB преобразует, ну, во что-то такое уже стандартное. Я, знаешь, что вспомнил? Что теперь, когда мы Дахана смотрели, помнишь, он приводил пример про гетерогенность сети в смысле контрактов, в смысле протоколов уже прикладных, и противопоставлял, насколько я помню, JSON по HTTP против, ну, бинарного RPC, там, встроенного там в Java, или бинарного RPC, встроенного в .NET. И вот это, по-моему, вторая сторона этой же фэллоси. И вот она-то никуда не делась. Все еще нет какого-то победившего прикладного протокола. Просто, кажется, видимо, вот как раз ты про оси говорил, у нас там на первых 6 уровнях проблема решилась. Остался 7-й.
Она вытесняется, да? Все, все дальше, дальше.
Да, да, да.
Ну, кстати, мало того, что нету определенного победителя, так еще и форматы могут иметь какие-то свои особенности реализации, да? То есть тот же gRPC, он вроде бы стандартизирован, но могут быть нюансы там, при общении там .NET реализации с какой-нибудь там Go реализацией.
Был какой-то трэш, да.
Я точно помню, что был момент вроде бы в таком стандартном, мегастандартном WSDL. Visual Studio, которая генерила, были непонимаемы в Java мире и наоборот. Была какая-то несовместимость, хотя вроде бы стандартный стандарт.
Не, SAP, это, конечно, вообще был провал. И он как раз был против всех этих фэллоси, потому что там пытались завернуть RPC, как бы, как будто ты in-process call делаешь. Типа, подключил VSDL, там все нормально, у тебя сгенерился прокси-класс, ты вызываешь, как будто у тебя прям вот здесь вот этот метод, прям вот... Вызвал, посчитал, вернул результат, отлично все.
Просто сейчас, например, как-то как раз, наоборот, проще, когда ты видишь, что ты вызываешь HTTP-клиент, да, который там возвращает тебе таску, либо возвращает тебе промис, и ты понимаешь, что это вот не просто какой-то распределенный объект, который типа вот должен тебе вернуть.
В Dodo было же такое течение, когда делали интерфейс, и за него прятали HTTP-клиент, и этот же интерфейс был, реализовывал бизнес-сервис, который под контроллером был с другой стороны.
Ну да, я как-то там говорил, что как раз отказ от таких вот,
неявного RPC.
Как раз приход к явному RPC, он как раз, мне кажется, больше дисциплинирует, что ли, разработчиков. Mm-hmm. Но, с другой стороны, повышает как бы сложность, да, типа
сервера.
Повышает, смотри, какую сложность. Блин, просто очень много людей реально привыкли, типа, из серии, вот есть сервис, давай я его дерну, получу там данные, да. А если он увидит такой же HTTP-клиент, еще и обвешанный там, условно говоря, ретрай-политиками, скажет, господи, что это такое, где мой сервис?
Ну ты имеешь в виду, что когнитивная нагрузка из-за
этого вырастает? Когнитивная нагрузка, да, из этого вырастает. Но выглядит так, как будто... Это та когнитивная нагрузка, которая нужна.
Ну, не совсем. Ее можно тулингом убрать. Ну, то есть, все эти ретрай-полиси, вот у нас же есть библиотека для ретрай-полиси.
Обернуть SOAP-конверт, навесить WS Security всякие теги.
Вы мне просто напомнили, да, вот эту вот фразу «тяжелые времена рождают сильных программистов», да, или там «хреновый тулинг рождает сильных программистов», «сильный программист рождает отличный тулинг рождает хреновых программистов». Ну, в каком-то смысле так и есть. Это то, о чем вы говорите.
Но все равно, мне кажется, что то, что явное лучше неявного, можно считать заслугой и что-то, чего мы достигли все-таки за десятые годы, как индустрия.
А мне кажется, несмотря на явность-неявность, сейчас как-то вот стало понятнее, что хоть это может быть и выглядит как внутренний вызов, но там может быть под капотом remote call. И вот эти все fallacies, они так или иначе многими стали понимаемы, и мне кажется, в этом отношении стало проще само по себе, просто поменялась культура разработки. Да? То есть сетевые вызовы стали чем-то таким обычным, first class citizen, то, что называется, и к ним теперь отношение не как там типа припрятать под ковер, а это просто все то, что регулярно случается. Мы же там, например, в репозитории как-то не ходим по-особенному, то есть, хотя там тоже remote call, по сути дела. Просто делаем вызов get by ID, например, и такой же get by ID делаем в удаленный сервис. Есть еще, то есть вот эти 8 допущений, 8 заблуждений, которые мы перечислили, на самом деле это не то, что придумали эти авторы, это зафиксировано еще в 94 году Питером Дойчем, и этот список достаточно такой каноничный, то есть на него многие ссылаются, вот у Дидахан в своем курсе много ему посвящают, несмотря на то, что прошло почти 30 лет с момента опубликования. Сам по себе вот эти заблуждения не перестали быть заблуждениями, несмотря на вот большую популяризаторскую работу. То есть до сих пор про эти заблуждения пишут в книжках, и до сих пор архитекторы и разработчики так или иначе вляпываются в неверные предположения. Но появились еще дополнительные, вот авторы добавляют еще несколько соображений по поводу распределенных систем. И первый — это распределенный логинг.
Смысл в том, что как только у нас появляется распределенная система, и у нас по ней какой-то бизнес-процесс, который через несколько ее частей проходит, нам нужно его как-то отследить, там чего-то отдебажить, нам сразу же нужна какая-то система, в которой мы можем посмотреть все логи с разных частей нашей системы в каком-то контексте, найти все логи по какому-то определенному заказу. И это то, что, наверное, тоже в последние 10 лет прям активно развивалось. Сейчас все технологии есть, они созрели. Мне кажется, все используют, не знаю, там, в Ажуре Application Insights. На опенсорсных технологиях, если у вас, то там вы используете Kibana, ну, вот этот ELK стек.
Я бы еще добавил про distributed logging то, что мало того, что нам тулзы нужны, но мы используем различные техники, например...
Correlation ID.
Да, Correlation ID мы можем использовать. Мы можем наши логи из разных сервисов обвешивать едиными какими-то тегами, чтобы найти, например, сразу всплеск проблем по курьерам, например. Оно может прилетать из приложения, из сервисов, из там, веб-приложений, но они будут уже как-то сгруппированы по какому-то тегу.
Что-то вы очень долго про логи, хотя, мне кажется, как раз вот распределенные транзакции гораздо более сложная и страшная проблема.
Более того, логи — это же даже не единственное, что нужно. Но я думаю, что мы закончим сначала с тем, что здесь есть, а потом я бы еще добавил про трейсинг, про мониторинг.
Ну а что, а с транзакциями на самом деле все плохо, я бы так сказал. Ну, формально распределенные транзакции, да, вот с точки зрения передачи и синхронизации, да, данных между двумя любыми вообще машинами, оно невозможно, да. Классическая есть задача двух генералов, которые пытаются атаковать одновременно там один лагерь, да. Я не знаю, давайте я не буду сейчас пересказывать, ссылку кинем в описании, там вот в телеграм-канале и так далее. Но смысл в том, что ты не можешь сделать at least once delivery, по-честному. И вообще проблема вот этих распределенных транзакций достаточно сложная. Именно я имею в виду транзакционно, чтобы мы знали, что вся наша информация распространится по всем, там, не знаю, заинтересованным машинам, объектам и так далее.
Поэтому... Нет, тут скорее, мне кажется, не о том, да. Что мы знаем, что она распространится. Там же в проблеме двух генералов основное ограничение, что за конечное время.
Да, за конечное время, да. Поэтому у нас, собственно,
появляется... Точнее, за детерминированное время.
У нас появляется вот эта eventual consistency. Мы все-таки предполагаем, что когда-нибудь все получат нужные знания, да, но как бы будут моменты во времени, когда у нас будет некий рассинхрон между нашими распределенными сервисами. Ну и классическая модель ACID, да, которая вот широко известна по реляционным базам данных, она заменяется на BASE. Да, это Basic Availability, Soft State и Eventual Consistency. Все такое неточное, плавающее, когда-нибудь все вроде как устаканится, но не прямо сейчас.
Но тем не менее, распределенные транзакции есть во многих базах данных, и многие пытаются их использовать. Насколько я понимаю, текущее мнение в индустрии в основном, что лучше не использовать, да, то есть многие авторы про это пишут, что если вы можете обойтись без распределенной транзакции, то лучше обойдитесь. Скорее всего, это будет сильно проще, сильно надежнее даже и хорошо работать.
Я не пользовался, но по идее в распределенных транзакциях, если говорить о реляционках, там, скорее всего, основная проблема, что ты не можешь вот этот ползунок между consistency и availability никак покрутить. Скорее всего, все реляционки, они выбирают consistency, а не availability. И, соответственно, я думаю, что основная претензия к распределенным транзакциям то, что они не гибкие, если у тебя не очень большая нагрузка, и если тебе действительно нужно этот ползунок до упора покрутить в сторону консистентности, то распределенные транзакции на реляционках может быть и норм.
Ну, рано или поздно они неконсистентны становятся, и проблема в том, что там нету механизмов компенсации никакой.
Да?
Не-не-не-не-не, вы сейчас про разные...
Я думал, они откатываются просто, ну, в смысле, там тоже есть тайм-ауты и откаты. Нет?
Да, да, конечно.
У Клепана очень хорошо про это написано, в том числе про всякие вещи, когда приходится админу руками туда идти.
Смотрите, на мой взгляд, есть как бы, не знаю, вот это, опять же, чисто мой взгляд, есть, вот как я это вижу, есть два как бы типа, условно говоря, распределенных транзакций, как раз один это гомогенный, другой это гетерогенный. Да, вот гомогенный это внутри вот одной базы данных. Другое дело, когда мы сами это придумываем, да, условно говоря, через транзакцию, например, в две разных базы. Вот тут возникает проблема, собственно, как сделать вот такую вот транзакцию. Проблема, которую мы сами себе придумали, Женя говорит о том, что как раз ее лучше постараться избегать. Ну, не знаю, вот это, да, классическое, опять же, отправить в очередь, записать в базу, отправить в очередь, послать письмо и похожие такие штуки.
Не-не-не, подожди, давай разбираться. Распределенные транзакции — это такие транзакции, которые происходят в обеих системах или не происходят ни в одной.
Да.
То, что ты описываешь, это обычный eventual consistency, который не про двухфазные коммиты. То есть распределенная транзакция — это обычно про двухфазный коммит как раз. И то, что ты назвал гомогенным выполнением. И даже гомогенное выполнение не гарантирует тебе, не дает стопроцентной консистентности, потому что, ну, даже там есть кейсы, когда оно расползается.
Ну, кстати, я не помню. Слушай, по-моему, при двухфазном коммите, господи, там, по-моему, все жестко. У тебя просто очень ухудшается вилабилити, у тебя будет скорее постоянно откатываться твои изменения, если хотя бы одна из реплик недоступна. Но в целом там более-менее можно это сделать надежно.
Ну, как я помню, там идея в том, что, например, вторая реплика уже себе записала, но не смогла отправить ответ, и ты на первой реплике думаешь, что она не записала, потому что она тебе ответ-то не отправила, и все, и ты у себя откатываешь, а там не откатываешь. Ну, то есть, это вот, ну, та проблема двух генералов, никогда не существует конечного состояния, что, типа, ты никогда не знаешь, насколько хорошо он тебя услышал. То есть, и в транзакциях, в двухфазном коммите это тоже есть. Вероятность небольшая, но если она случается, то приходят суровые админы, как я понимаю, и руками накатывают, там, не знаю, какие-то бинлог или еще что-нибудь.
Я тут, кстати, про это, про дюрабилити, раз уж мы тут немножко про транзакции, наткнулся на старую статью Дэна Лу про файловые системы. И оказалось, что, ну, там есть несколько исследований фундаментальных из, ну, там, ведущих технических вузов, типа там MIT. Во-первых, многие базы данных не очень хорошо работают с крэшами и могут терять данные при определенных обстоятельствах. И они прям исследовали конкретные базы данных на конкретных файловых системах. Одна из лучших там была, не поверите, SQLite. Но это, видимо, кстати, мне кажется, следствие того, что она должна на каждом утюге работать, и там про это подумали. Вот, ну и там, в принципе, кажется, разработчики такие очень вдумчивые, у них там много тестов, все такое.
Погоди, а ты имеешь в виду...
Ну, короче, вот у тебя база, да, предположим, нераспределенная, на какой-то машине крутится, потом машина выключается в какой-то момент, и тебе на самом деле PostgreSQL не при всех условиях гарантирует, что он заметит data corruption, например.
Я просто пытаюсь понять, когда я сказал про SQLite и любой утюг, это относится именно к файловой системе, это относится к операционной системе?
Это относится к связи файловой системы и базы данных. То есть там смысл в том, что разработчики баз данных какие-то предположения делают о файловой системе, явные или неявные, которые, в общем, не всегда выполняются. И страшно становится, когда читаешь такие вещи. Ну, я думаю, на самом деле, это тут может репликация спасти, ну, от большинства случаев. Но как-то почему-то я раньше думал, что хотя бы, ну, там, запись там одного бита, одного байта в файл всегда у нас, ну, атомарная нам файловая система гарантирует, любая. Нихера. И там в статье еще, кстати, вспоминали про то, что «А вот раньше-то можно было SQL-сервер на неформатированный диск поставить».
Продолжая про транзакции, все-таки основной способ решения сейчас — это транзакционные саги. То есть мы создаем или используем тулзу, которая управляет распределенными транзакциями только уже в стиле eventual consistency.
Ну да. Они странно так написали про саги. У них там что-то какая-то каша намешана. Event sourcing, state машины, чего?
Да не, в принципе, правильно, на самом деле. Просто единственное...
Да, ну там event sourcing вообще ни при чем.
Ну, в каком-то смысле, да. Но в итоге, на самом деле, саги TimeSwap, получается, это точка немасштабируемости, по сути.
Ну, почему? Они очень могут быть по, как это, high latency, high throughput, они умеют.
Я, знаешь, чего? Я к тому, что вот мы все равно приходим к тому, что вот был у нас монолит. И было, не знаю, там, хорошо или нехорошо, да? Вот потом мы, допустим, грубо разделили монолит на 2 или 3 сервиса. Давайте на 3, да? И вот теперь эти сервисы должны между собой общаться. И у нас возникли там какие-то распределенные транзакции, и стало все сложно, непонятно. И тут появляется у нас как бы сага, ну, какой-то как некий сервис, опять же, да? Который все равно будет себе вот эти иметь монолитические какие-то вот эти медиаторы, ну, как бы, свойства медиатора, который должен все разруливать, всем все сообщать. Ну, как бы, не знаю, как будто мы строим снова какой-то монолит, но уже технический, скажем так, не бизнесовый, да, вот а такой вот по техническим потребностям. Ну, ладно, блин, сложная тема.
Ну, слушай, на самом деле, саги никто не пишет от хорошей жизни, насколько я знаю. Их стараются избегать, потому что все знают, что это сложно. В 2019-2020 году был какой-то бум докладов о сагах, ну, на разных конференциях. Ну, и как-то это прям было такое событие. Мы используем саги. Мне кажется, это все еще последнее, короче, средство. Последний пункт, который в распределенных системах становится важным, это версионирование контрактов и их поддержка. Ну, собственно, здесь речь о том, что как только у нас возникают сетевые вызовы, сразу возникают контракты этих вызовов, и ими нужно как-то управлять. И это тоже... Казалось бы, достаточно должна быть простая проблема, у которой, тем не менее, нет какого-то стандартного решения. Все равно каждый раз в каждой компании что-то приходится выдумывать. Вот и gRPC эту проблему пытался решить, и все вот эти другие бинарные протоколы.
Скорее, важность даже не в бинарности все-таки, важно именно в схеме, которую ты не можешь нарушить, да, как бы, вот, то скорее вот JSON, вот он служил в этом плане, наверное, все-таки, несмотря на то, что он как бы симпатичнее, чище, чем XML, да, но он служил в этом плане, как все-таки, плохую службу своей тем, что он не очень поддается схематизации, как бы, скажем так.
Не, почему схематизации он поддается? Он просто очень нестрогий.
Ну вот я имею в виду, да, нестрогостью своей, да, скорее вот.
Ну да, к сожалению, он дисциплины требует, и из-за этого у него плохая репутация. Хотя мне больше всего нравится. Я еще хотел набросить про то, что здесь, мне кажется, не хватает. Помимо distributed логинга, с распределенными системами, с точки зрения вот operations, еще сразу приходит необходимость распределенного трейсинга и мониторинга совсем на другом уровне, не на том, на котором у вас это было в вашем уютном монолите. И это, конечно, ну вот этот оверхед, о котором потом будут авторы говорить во всех распределенных стилях, к нему, ну, надо быть готовым. И это прям большие вложения. То есть если вы затеваете распределенную систему, то вам, скорее всего, понадобится какая-то прям, ну, платформная команда, хотя бы из пары человек, если у вас небольшая система, чтобы это все забутстрапить и развивать потом. Вот, то, что, мне кажется, у нас вот как раз в Dodo Pizza команда SRE самая большая команда. По-моему, там типа человек 10. У нас ни одной бизнесовой команды такого размера нет.
Да.
Вот, но зато у нас, ну, как бы и логи классные, и трейсинг, и мониторинг прям вот, ну, классные, удобные. Я вот помню коллега, который на другую работу ушел, он прям с теплотой вспоминает наш мониторинг.
Ну да, и мы уже разговаривали про тулинг, который может там облегчить когнитивную нагрузку. На самом деле тулинг не закроет всех проблем. Вы можете выставить какие-то дефолтные ретраи, дефолтные тайминги, еще что-то, но это не будет работать в 100% случаев. Всегда есть сервисы какие-то с особенными политиками, где-то можно поретраить побольше, где-то вообще ретраить нельзя, не надо. И это тоже в том числе и может быть и архитектурным решением. То есть архитектор или проектировщик системы должен понимать, какие сервисы как использовать. И нельзя их использовать в одном стиле. Они могут быть очень разные и по нагрузке, и по выдерживаемой нагрузке, и по бизнес-логике этих ретраев и так далее.
Угу. Я помню как раз вот с тулингом еще есть проблема же, которая в Dodo прям, ну, до сих пор, мне кажется, в Legacy-системе, в монолите до сих пор она остается. что у нас, ну, есть вот этот жесткий тулинг, в котором хотели предусмотреть все, и он, ну, как бы, в принципе, делает там какую-то полезную работу, но он настолько дубовый и нерасширяемый, что он часто больше мешает, чем помогает, и поэтому он так умирал, и, короче, теперь он доживает уже свой век. Тулинг — это, на самом деле, очень сложно, потому что, по сути, это такой отдельный у тебя появляется внутренний продукт, ты его должен как настоящий продукт, ну, там, как-то пилотировать, общаться с пользователями, и это прям тоже целая такая большая работа, под которую, кажется, ну вот, появляются как раз платформенные команды.
Про тулинг, который стал деревянным, я тоже с таким сталкивался здесь и там, на предыдущих местах работы, когда ты видишь этот вызов там, метода сервиса, но ты, на самом деле, никогда ему не доверяешь. Ты всегда заходишь внутрь него и смотришь, а что ж там происходит? Изначальное намерение сделать черный ящик, оно вообще не работает, потому что он тебя раздражает, именно вот этот черный ящик. Ты хочешь сказать, убери мне, сделай его прозрачным, я хочу видеть, как оно работает.
Интересный, кстати, да, point.
Может быть, в какой-нибудь экосистеме это решено. Я просто, ну, как бы только с .NET'ом знаком как-то, ну, достаточно глубоко. И в .NET'е, ну, как бы есть там документация по ховеру там, да, какая-то. И все такое, но, как правило, в какие-то более сложные функции нужно все равно там по документации изучать. Может быть, не знаю, где-то эта проблема решена. Это, по сути, мне кажется, проблема документации.
Ну, не только документация, наверное, проблема абстракции, вот этих протекающих абстракций сюда же. То есть, насколько ты закрываешь, насколько ты снижаешь когнитивную нагрузку с человека. То есть, это все вместе делает тулинг или хорошим, или плохим, или вредным.
Ну да.
Завершая разговор про заблуждение, сейчас очень часто в индустрии компании распиливают свои монолиты и как раз получают из монолитной системы распределенную, и часто происходят те или иные проблемы как раз от распила. То, что было раньше консистентно, становится неконсистентно. То, что раньше у вас, если выключался сервак или пропадал интерконнект, у вас либо все было, ну, в предыдущем состоянии, либо в новом состоянии. Сейчас у вас часть систем может быть уже в каком-то совершенно новом состоянии, другие части системы еще не знают об изменениях. И при каких-то перезагрузках, нештатных ситуациях вы можете получить систему в абсолютно раздолбанном состоянии, которую восстанавливать только руками разработчиков.
И что самое главное, непонятно, как раздолбанные.
Да, то есть у вас отсутствует source of truth вообще, в принципе, вы не знаете, что правда, что в этой системе считать правдой. И часто на начальных этапах, особенно распила, у людей такая, в первую очередь, получается такая наивная реализация вот тех транзакций, которые раньше были в одной системе, а теперь в разных. И у людей, опять же, расползаются данные, когда сеть моргает, когда какая-то задержка чрезмерная происходит, когда топология меняется, ну или любое другое из того, что вот было указано. Поэтому, распиливая монолит, следите за тем, как у вас это будет работать по сети. Оно будет работать по-другому.
Возможно. Скорее всего, хуже. В общем, вот так вот мы небольшой кусочек там на буквально 5 страниц целый час обсуждали. Тема такая животрепещущая. В следующий раз будем обсуждать распределенные стили. Я думаю, что мы успеем не все. 2-3 успеем. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Задавайте вопросы в чате. Ставьте нам 5 звезд в iTunes, подписывайтесь на подкаст там, где вы слушаете подкасты. С вами был подкаст «Читаем вместе». Со мной были
Женя Бикинин
и Женя Пешков.
И Сережа Зарубин. Всем пока.
Пока.
Пока-пока.